На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, друзья. Наших православных слушателей приветствую пасхальным приветствием. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Тема у нас сегодня нерадостная. Банковские проблемы и жизненный тупик. Сегодня у микрофона протоиерей Всеволод Чаплин. Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. Сообщение нужно начинать с букв РКП или РКП, если вы пишете смски, а короткий номер для смс-сообщений 2420. Еще раз 2420. Вы знаете, что за последнее время много раз люди, которые взяли валютную ипотеку и столкнулись с настоящим жизненным тупиком, обращались и в органы власти, и к общественности, выступали, устраивали пикеты, устраивали митинги. Вот сегодня хотелось бы услышать, что происходит. У нас в гостях активисты движения людей, которые взяли валютную ипотеку, Елена Лисовская, Земфира Абдрашитова и Ольга Павлюк. Приветствую вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько я понимаю, ситуация жизненная получается очень непростая. Есть опасность выселения из квартиры, есть опасность того, что банки даже у тех, кто остался должен совсем немного, требуют возвращения долга в жесткой форме и призывают к тому, чтобы люди либо рассчитывались немедленно, либо отдавали свое жилье. Ну вот кто расскажет о происходящем, пожалуйста. Пожалуйста, Земфира.
В общем, ситуация на самом деле очень непростая. Лично я вот, когда брала валютную ипотеку на тот период, просто на вторичку, так сказать, не предоставлялась или предоставлялась в очень маленьком объеме в российских рублях. Очень коротко хочу рассказать свою историю.
Пожалуйста.
Что на самом деле, вот на сегодня я банку, я являюсь заемщиком ОТП банка, выплатила за свою квартиру 10 800 000 рублей.
А сколько вы изначально взяли в качестве кредита, если пересчитывать на тогдашний курс доллара?
6,5 миллионов.
Сейчас уже 10 нужно выплачивать.
А сейчас, то есть, возникла такая ситуация, что на сегодня, если меня выселят с квартиры, я буду должна еще 20 миллионов. У нас не просто, как бы, как сказать, долларовая ипотека. Мы относимся к группе, которая попала в риски уже в 2008 году на самом деле. То есть это экзотическая валюта, такие как японская иена и франки. То есть я франковый заемщик, вот, и на сегодня платеж превысил уже, ну, более на 200%.
Почему вы решили взять ипотеку именно в швейцарских франках?
Не давали в рублях.
А почему?
Не давали в рублях.
Считали,
на вторичку
что не давали в рублях. Что неплатежеспособны кредиторы?
Вот, в валюте, пожалуйста, в рублях нет. То есть никакой альтернативы не предоставлялось на тот момент. Вот на сегодня вот у меня, я отдала столько денег, я более миллиона вложилась в ремонт квартиры. Вот сейчас у меня двое детей, малышу 4 года, маме 74 года.
И все живете вот в той квартире, которую,
да,
вы взяли по ипотеке?
Да. Более того, отец моей мамы строил первую сокольническую линию в Москве в 30-е годы. Ушел отсюда на фронт. Погиб за то, чтобы мы были свободны. А получается, что мне сейчас грозит вот так вот. Получилось 9 мая, 70 лет, так сказать, уже вот с той поры. Получается, мы попадаем просто в рабство и иностранного банка.
Почему размер кредита вырос больше, чем в 3 раза? Что получилось? Значит, вырос курс валюты, это первое.
Да,
а что
первое
потом произошло? Начали накладываться штрафные санкции?
Вы знаете, ну вот платеж превысил в одно время 180 тысяч рублей. С 56 тысяч, да. А при том, что вот как бы доход каждого члена нашей семьи... Ну,
остался старый.
Старый, да.
То есть, что все-таки потом произошло? Что банк наложил санкции в связи с тем, что вы не платите каждый месяц?
Сначала я платила частичные платежи. Потом я поняла, что это бесполезная, так сказать, деятельность. Все списывается на проценты. То есть добраться до основного долга не представлялось возможным, потому что 180 тысяч платежей, ну, это просто нереально для нашей семьи.
Елена, что у вас произошло?
Ольга.
Ольга, простите.
У меня произошло, значит, с 2007 года я взяла, подписала валютный кредит на...
В какой валюте, кстати?
В долларах, 129 тысяч долларов. Хотя у банка изначально я просила рубли. Мне дважды одобряли только в долларовые, хотя моей зарплаты хватало. И банк имел право не предоставлять мне информацию, почему он мне одобряет только значит, в долларах. В итоге как бы я решила, что я не буду брать вообще кредит в таком случае, но банк стал названивать и очень упорно предлагать, говоря, что стоимость квартиры очень быстро растет, и вы просто уже никогда не купите, если не сядете в последний вот этот вагон. Но последним аргументом, который мне Банк Москвы меня, скажем так, добил, он сказал: скоро будет программа рефинансирования и спокойно перейдете в рубли.
Ну, вот с вашей зарплатой это возможно. Валютные ипотечники сами виноваты. Почему нельзя было взять кредит в рублях? Что говорили в банках в этом случае?
Банк имел право не...
Они говорили, что вы не платежеспособны, что вы должны...
Нет, я была платежеспособна вполне. У меня ежемесячный взнос был 36 тысяч, а моя зарплата была в 3 раза выше. Официальная зарплата по 2 НДФЛ. Банк мне вообще никак не объяснял, почему он мне одобряет только в валюте.
А в другие банки пытались обращаться?
Я, знаете, обратилась только дважды в банк, вернее, обратилась один раз в Банк Москвы, второй раз, когда у меня закончилось уже одобрение банка через 4 месяца, мне Банк Москвы позвонил и говорит: возьмите еще раз одобрение. Может быть, вам дадут в рублях. В итоге мне опять одобрили только в валюте.
А в чем вот разница между одобренным и неодобренным кредитом? Почему это не одобрили,
они должны
другим
были...
нет?
Дело в том, что там для того, чтобы в рублях можно было взять, то как минимум больше 50% нужно было внести первый взнос. А в некоторых банках, таких как Банк Москвы, у них были программы, которые там 10% внести, 20% внести, даже с нулевым первым взносом, и они были только в валюте. Но так как, соответственно, у меня не было возможности вносить 50%, и банк об этом знал, соответственно, мне одобрял только в валюте, никак иначе.
То есть банки в свою национальную валюту вроде как не верили.
Мало того, я вам сейчас скажу, дело в том, что банк в итоге, я говорил, что мне не нужны валюта, потому что я не могу на территории России ничего купить.
Понятно.
На валюту.
Мы вернемся к нашему разговору после новостей.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Время доверия. Программа о людях и вере.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. По этому телефону можно бесплатно звонить из разных регионов России и из мобильных, которые зарегистрированы вне Москвы. У нас сегодня в гостях члены движения людей, которые взяли валютную ипотеку и сегодня сталкиваются с самым настоящим жизненным тупиком. Это Елена Лисовская, Земфира Абдрашитова и Ольга Павлюк. Спасибо, что пришли еще раз. Вот очень непростые жизненные истории мы сегодня слышим. Ольга, ну вот все-таки что получилось? Банки предлагали кредиты именно в валюте, да?
Они предлагали их только на бумаге. Они предлагали их только. Никто не видел ни йен, ни швейцарских франков, ни долларов. Понятно. В реале никто не видел. Все выдавалось в рублях.
Все было перечислено за покупку квартиры?
Нет, не были. Перечислены бы, мы получали по расходному ордеру рубли, а валюта оставалась в банке. То есть была очень хитрая схема. То есть фактически банк как бы перечислял на расчетный счет и тут же перечислял обратно себе.
Валюта была номинальной?
Валюта была только номинальной. Мы получила, например, 3 300 000 я получила. Фактически в рублях по расходному ордеру отдала, значит, продавцу квартиры. На данный момент я платила 7,5 лет. Я заплатила 120 тысяч долларов. Из них 90 тысяч получил Банк Москвы в виде процентов.
Это почти весь кредит.
Да, я почти весь кредит.
Что
но,
происходит
90
сейчас?
Тысяч, это банк только проценты себе взял. 30 тысяч основной долг погасился. То есть фактически на сегодняшний день должна 99 тысяч долларов. И то по этому курсу получается 5 миллионов. То есть все, что я платила, я должна банку еще больше.
Что происходит сейчас?
Сейчас в данный момент получается,
что банк... Квартира у вас остается?
Квартира нет, не остается. Она в залоге у банка. И в данный момент платеж вырос больше, чем на 100%. И фактически,
из-за курса?
Да, из-за курса. Он был 25, стал почти 52. То есть видно, что на 100% вырос, соответственно, ежемесячный платеж вырос на 100%. Такой платеж мы невозможно просто платить никак. Соответственно, банк...
Сколько вы получаете?
Я получаю...
И ваша семья в целом?
Моя семья получает в порядке сейчас, в данный момент, порядка 75 тысяч. У нас платеж в 78. На вдвоем, у меня дочь и я. Мы вдвоем всего лишь. Вот, и моя мама еще пенсионерка. Вот, и фактически сейчас получается, что мы остаемся на улице. Нас банк изымает квартиру, нам каждый день звонят.
По суду или это коллекторы, или это сам банк?
Нет, не коллекторы, это сам банк подает в суд и изымает фактически квартиру и говорит, все, идите на улицу, господа.
За сколько банк получит квартиру?
Банк получит квартиру, фактически получается, что у меня квартира 4 800 стоит, наверное, 1 400 000 они, получается, заберут ее за 1 400 000
где-то. А продать смогут сейчас, ну, наверное, дороже?
Наверное, ну не знаю.
То есть проблема как бы, да, в том, что банк хочет... Дешево получить квартиру и более
он
выгодно ее продать.
Оставить все свои проценты, которые он получил от меня, 120 тысяч долларов, он хочет мою квартиру забрать. То есть фактически он хочет просто забрать все вместе, вот хотя бы давал мне все 3 миллиона 300 в рублях. Понимаете? В какой стране мира такое вообще возможно?
Анна дозвонилась до нас, приветствую вас, добрый вечер.
Добрый день. Вы знаете, у меня все время ложит вопрос. У нас раньше был во время Советского Союза единая система Сбербанка. И она давала кредиты, и давала под залог брала. Все функции выполняла одна система. Для чего мы вообще передали в частные руки наши все сбережения?
Да, вот такой вопрос многие сегодня задают, между прочим, сравнивая то, что происходило во время Великой Отечественной войны, когда... Социальный строй был другой, и люди мобилизовывались достаточно быстро, да? Сейчас попробуй мобилизуй нашего современника на то, чтобы он поднимался за родину. Вот, наверное, сама система, в которой деньги объявляются главной ценностью, и тем более система, в которой возможны такие жизненные трагедии, как у людей, которые сегодня у нас в студии, она все больше и больше вызывает у людей вопросы. И не только у пожилых, кстати. Вернемся к нашему разговору. У нас сегодня в гостях представительница движения так называемых валютных ипотечников. Елена, как вы считаете, кто вот виноват? Государство вроде бы стремится помогать. Оно виновато? Или банки? Или вот система, как наша слушательница Анна сказала?
Добрый вечер.
Если бы не было коммерческих банков, лучше было бы?
Ну, на самом деле, это такой неоднозначный вопрос, потому что я считаю, что здесь нет виноватых, здесь есть три стороны, которые должны в настоящий момент сесть за стол переговоров и прийти к какому-то решению.
Вроде государство участвует в этом процессе. Может быть, не очень хорошо, но, по крайней мере, проявляет инициативу. Банки готовы войти в жизненную ситуацию?
Вот я хочу рассказать, что вчера...
Или вот деньги и только деньги интересуют эти учреждения.
Спасибо за вопрос. Вчера я позвонила как раз в программу АИЖК, то есть то, что предлагает государство. Вот лично я, как одинокая, бездетная...
А в чем суть предложения, можете сказать?
Ну, есть там определенные критерии, через которые, если мы проходим эти критерии, то, в принципе, мы можем рассчитывать на компенсацию 200 тысяч рублей. Но если люди должны около 10 миллионов и более, то, в принципе, помощь 200 тысяч рублей им никак не поможет. Но, опять же, я говорю, это нужны критерии. Вот я не подхожу под эти критерии. Сегодня был длительный разговор с представителем банка. Ко мне никто не вышел. 3 часа я провела в банке. Ну, мне предложили льготную программу, ну, льготный период. Я написала заявление, поэтому они будут...
Сколько вы должны сейчас?
Я должна 100 тысяч долларов. Кредит я взяла в 2008 году.
И сколько тогда брали?
102 тысячи долларов по курсу 24 рубля.
А сколько выплатили?
2 тысячи основного долга, 60 тысяч процентов. И на данный момент мне остается 100 тысяч. Ну, на сегодняшний курс это 5 миллионов 200. Моя квартира максимум, однокомнатная квартира Балашихи, стоит
ну, 3 миллиона 2800, то есть с вычетом, в принципе, банк, забирая квартиру, и я остаюсь должна еще более там 2,5 миллионов.
То есть в основном вот курс увеличил долг, он должен был увеличить долг по нынешним разницам курса где-то процентов на, не знаю сколько, 50-60. Ну, сейчас уже немножко изменился курс.
Ну, с моего курса 24.
Но теперь смотрите, а все остальное проценты, да? Все остальное это штрафные санкции и всякого рода проценты. Обычные, штрафные и прочее, да?
Ну было 25, стало 50. Вот в два раза. То есть на 100% он вырос с 2007 года.
Но ведь доллар немножко упал по отношению к рублю.
Был 60, стал 50.
Можно я немножко уточню? Пожалуйста. В 2008 году я врач-акушер-гинеколог. Моя зарплата, индексация за 8 лет, ну, как мы все понимаем, здравоохранение небольшая. Там, ну, максимум от 3 до 5 тысяч рублей. А на 2008 год 60% из моей зарплаты это был ипотечный кредит, 40% на жизнь. Это курс 24 рубля. Сейчас я плачу ровно столько же, сколько получаю. То есть я получила на работе свои деньги и полностью отнесла в банк. На что я живу?
Но этого недостаточно.
Ну, а я должна коммунальные услуги жить, там, кушать.
То есть вся ваша зарплата вся пока зарплата уходит на оплату, собственно, процентов, а не основного долга.
Да, и впереди у меня 23 года до 58 лет. То есть, будучи 3 года на пенсии, я еще... То есть, мой кредит сейчас просто невозможно никак реструктуризировать, ни по каким канонам, ни по каким параметрам, потому что он очень длинный, и он... Очень большой.
А вот получили смс-ку. Христос воскресе. Кризис – это форс-мажорная ситуация, банки должны ее учитывать.
451-я статья не работает.
Кто-то приводил такой аргумент?
Да. 451-я статья в судах, в наши суды не идут. То есть они отвергают конкретно суды и наши иски. То есть 451-я статья у нас не работает. Не считается девальвация форс-мажорным обстоятельством по нашему законодательству.
А в договорах прописать возможность изменения курса
у
кто-то
нас не
пробовал?
У нас в договоре, договоры у нас составлялись только банками. Мы не имели права там ни одной строчки добавить, никаких вообще вопросов не было. Просто для того, чтобы получать кредит, нам нужно было изучить банковское дело, валютное законодательство, ипотечный кредит, прежде чем получить.
Ну, надо быть.
То есть мы пошли за услугой фактически.
Профессионалом, которым,
да, да.
Финансистом. Которым никто из здесь присутствующих не является.
Финансистом. Мы пришли просто в банк спросить по поводу вот услуги, которая предоставляется. В итоге просто
и
дело
ставилась
в том,
что... жестко, да, такая дилемма. Вы, либо вы получаете кредит, либо вы его не получаете. Если вы его получаете, то вы идете на любые условия, которые вам будут предложены.
Да, других нет. И говорили, что у нас стабильная экономика. Нам, кстати, говорил банк, а то, что у нас стабильная экономика, что у нас не может быть девальвации такой, как была в 99-м году. У нас прекрасное руководство страны, и экономическая ситуация не может сложиться такой, что будет девальвация 100%. Я хочу сказать, что дело в том, что хорошо, мы даже если мы сейчас отдадим свои квартиры. Дальше хотелось бы узнать.
Это единственное у вас жилье?
Это единственное жилье. Куда мы должны пойти?
Есть ведь такой разговор, что люди купили себе 10 квартир для того, чтобы сдавать их в аренду?
Мы таких людей не видели вообще, честно говоря. Хотелось бы узнать. У нас нет маневренного фонда в нашей области московской. Куда должны пойти люди после того, как отдадут залоговую недвижимость? Нам просто некуда. То есть где моя мама будет получать пенсию? Где мой ребенок будет обслуживаться медицински? У меня не будет прописки у нас у всех. То есть работы, естественно, у нас тоже не будет. Куда нам дальше идти?
То есть тупик полный?
Да. Полный тупик. И полный. Руководство страны говорит о том, что у них нет денег для того, чтобы и нет возможности помочь валютной ипотеке. Когда другие страны, такие как Венгрия, там, Польша, они как-то пытаются помочь. И даже Венгрия вообще рефинансировала.
Что делать, обсудим после выпуска новостей.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Время доверия. О духовном и мирском.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. Короткий номер для смс-сообщения 2420, еще раз 2420. Сегодня у микрофона на протоиерее Всеволод Чаплин. И наши гости – это представители движения людей, которые взяли валютную ипотеку. Сейчас во многих случаях оказались в самом настоящем жизненном тупике. Земфира Абдрашитова, Елена Лисовская и Ольга Павлюк. Вот выслушиваем сегодня жизненные истории, ну и обсуждаем их не только с нашими гостями, но и с нашими слушателями. Елена, ну вот, кто виноват, много можно рассуждать. Что делать? Извечный вопрос. Предложение воспользоваться услугами агентства, о котором вы говорили, пока не работает. То есть выдается очень небольшая сумма.
Ну, во-первых, пока еще это с 1 июля, насколько я знаю, был подписан законопроект, но вот принятие данной программы, вот, ну, я позвонила в горячую линию, потому что, в принципе, горячая линия уже готова принимать звонки и как-то консультировать людей. Вот. Ну, и мы понимаем, что, в принципе, практически это рассчитано для рублевых заемщиков, потому что у них немножко другие суммы, другие проблемы, да, и причины, почему они в данный момент не могут обслужить в полном объеме свои кредиты.
Ну, люди оказались без работы.
Да, без работы, там, может, болезни, что-то.
Зарплата упала, да. Болезни, какие-то вот, еще причины.
Да, вот лично мы все платили до победного, можно сказать, до последнего момента, потому что надежды наши, они до последнего не иссякали, но в свете последних событий как-то ситуация совсем стала мрачной, мы просто не видим выхода. Вот лично я абсолютно не вижу. Я работаю в такой структуре, где я понимаю, что для меня какие-то есть нравственные вот эти моменты, но с нами общаются просто вот как с роботами, нам просто отписки какие-то пишут, какие-то обещания. По факту реальной помощи вот мы не видим. То есть, по сути, даже какие-то усмешки в нашу сторону, что сами виноваты.
Со стороны банковского сообщества.
Со стороны и нашего и чиновников, да. То есть, по сути, мы тот пласт людей, которые не интересны.
Что значит сами виноваты? Вот смотрите, действительно, ипотеку в рублях взять было сложно или невозможно?
Даже программ не было никаких для молодого специалиста. То есть то, что было раньше. Люди ставили...
Какие это были годы? Когда вы взяли эту ипотеку?
Седьмой.
Год. То есть это кризисные годы?
Да. Седьмой кризис еще не было.
Когда рубль тоже был нестабилен.
Не, он был как раз стабилен последние 7 лет, поэтому, да, в принципе, мы...
Но в 2008 году уже был у нас кризис.
Вот он как раз последний, вот я взяла 1 августа, и потом начался кризис в полном объеме. То есть моя сделка прошла по курсу 24, и за последние 7 лет я ни разу не платила по этому курсу. То есть я попала именно в кризис, ну, когда я брала, предпосылок не было. То есть 7 лет было такое затишье, когда все стабильно, когда мы действительно, ну, отдавали, да, отчет, почему вот мы брали на такие большие, потому что мы не хотели какую-то перекладывать ответственность на государство, понимая, что программ нет для молодых там специалистов. Мы понадеялись на себя, на ту стабильность и согласились на эти условия.
Собственно, ипотека тогда только начиналась, как стабильное явление.
Ну, да, это вот рассвет такой, можно сказать.
Что сейчас применяют банки по отношению к вам? Вот, Земфира, у вас, насколько я понимаю, очень тяжелая ситуация, да? Большая семья, и есть риск потерять единственное жилье. Вот что говорят вам, когда вы
Вы знаете, на самом деле я с банком уже общаюсь с 2008 года. Я в мае месяце оформила ипотеку. Первое обращение мое было в октябре месяце с просьбой перевести в рубли.
В октябре прошлого года?
В восьмом году. Первое обращение...
Когда рубль начал испытывать нестабильность.
Да. Пока это было не настолько критично.
И что тогда сказали?
Сказали, что нет программ. В 2009 году, 2010, 2012, 2014 году предложили зафиксировать. В 2014 году швейцарский франк доходил до 74 рублей, а брала я по 22 рубля. Платеж составлял по 200 тысяч рублей.
Вот как вы считаете, может кто-то призвать банковское сообщество к совести? Государство, Центробанк, или бесполезно? Или вот у нас сейчас так устроена экономическая система, что неудачник плачет, и все. И люди могут идти хоть на улицу, но экономические законы, вот этот рыночный фундаментализм дороже.
Наш банк, вот Банк Москвы, мы к нему подошли, пришли в декабре месяце.
Кстати, собрались... это банк с государственным участием?
С государственным участием. Мало того, там размещены средства АСВ по 295 миллиардов рублей под 0,51%. И при этом банк купил гособлигации, то есть государство фактически платит под 8,5%. То есть государство платит 8,5% 295 миллиардов, а он отдает фонду АСВ 0,51% годовых. Вот то есть смотрите, фактически 20 миллиардов ежегодно дарится.
Ну, помимо проблемы вот такой житейской, человеческой, проблемы настоящего жизненного тупика, что меня во всей этой ситуации на самом деле очень беспокоит и печалит. Вот нам часто говорят, есть законы экономики, есть законы рынка, законы капитализма. Наша слушательница сегодня сказала, что когда-то у нас была другая система. Но вот сейчас она такая, какая она есть. И нам говорят, вот против этих законов никто действовать не должен. Ни государство, ни банки. Вот так кто-то решил, что интересы финансового института выше интересов людей. И молчите все. И не пытайтесь даже спорить.
Да.
А государство ничего сделать не может. Вот государство у нас вроде как социальное. Что бы оно могло сделать для вас, как вы считаете? Вот есть предложение, сделанное одним из депутатов Государственной Думы, пересчитать все кредиты по тому рублевому курсу, который был до нынешнего кризиса.
Ну, по тем же рублям, которые мы брали.
Такое радикальное предложение.
Учитывая, что кризис...
Почему оно отвергается?
Ну, видимо, потому что банковскому сообществу, банковскому лобби это очень невыгодно.
Ну, понимаете, конечно, они теряют деньги.
Они теряют сверхприбыли на девальвации, которую они называют сверхприбыли. Да? Они теряют. Они же нам давали в рублях, валюта оставалась у них в банке, поймите. Мы рубли получали.
То есть... Моя квартира тоже
да,
была в
рублях. Они получают свои сверхприбыли.
Разница курса уже сработала на
конечно. Них. Но мы вот, я хочу сказать, что в декабре месяце мы собрали 70 человек заемщиков Банка Москвы. Мы встали около банка, около центрального, на Рождественке.
Что сказали,
стояли, кстати? И просили выйти кого-нибудь из менеджеров.
Ничего, да?
Там был швейцар, он сказал, что никто не выйдет. Мы час стояли и ждали, пока кто-то выйдет с нами поговорить. Это был мороз 20 с лишним градусов. Нас в холл пустили ненадолго и сказали, что никто не выйдет. И до сих пор из топ-менеджмента из Банка Москвы с нами никто не разговаривает вообще. Нам дали программу сейчас рефинансирования, то есть получение нового рублевого кредита с огромным пакетом документов, чтобы перейти в рублевый кредит по текущему курсу с увеличением процентной ставки еще. То есть,
сколько это примерно получается денег?
Это фактически вот сейчас я не могу платить 70 тысяч, а у меня будет где-то 90. При этом, если я перейду...
Так, а на сколько лет это будет рассчитано?
Это будет на мою еще 9,5 лет. Я должна буду платить того, что я сейчас уже не могу заплатить такую сумму ежемесячную. И вот то, что предлагает правительство нам эту программу, то же самое по текущей ставке с увеличением процентной ставки еще дополнительно, по текущему курсу с увеличением процентной ставки и компенсация в 200 тысяч. Поймите, люди сейчас не могут платить эту сумму. Через год, когда не будет этой компенсации 200 тысяч, банки останутся... У них в банках останется 4,5 миллиарда, а люди останутся опять на улице. Вот и вся программа. К сожалению,
Елена,
это так.
Мы с вами вместе в Думе были, обсуждали эту тему. Наверное, общались вы и с представителями банковского сообщества, и с органами исполнительной власти. Но вот по всему получается так, что люди не смогут выплатить средств, которых от них сегодня ожидают.
Да.
Это понимают в банках и в экономических ведомствах?
Ну, смотрите, как бы банки говорят такую ситуацию.
Или они считают, что люди вдруг будут гораздо больше получать, что наступит какой-то рай земной, и экономика у нас взмоет вверх.
Здесь дело в том, что все перекладывают ответственность. Банки говорят, идите государству на законодательном уровне, принимайте какое-то решение. Государственные чиновники говорят, это ваши личные отношения, да, две стороны, банк и вы должны как-то сами отрегулировать вот эти все отношения. Единственное, никто не понимает, что государство, которое говорит, что нет
бюджета, чтобы как-то все это компенсировать, то бюджет в любом случае...
Ну, бюджет сейчас испытывает серьезные трудности, надо сказать.
Да, правду. Ну, дело в том...
Сокращаются расходы и...
Да, это действительно так, ситуация в мире...
Люди увольняются во многих местах, сокращаются зарплаты, да, это вот все не так.
Дело в том, что люди, женщины, мужчины, молодые семьи, ветераны Великой Отечественной войны, которые все попали в это тяжелое положение, являются заемщиками, они просто попадают на улицу. То есть, о чем говорили, все... дополнительные расходы на социальное жилье, на все моменты, это все равно ляжет каким-то бременем на государство. Вот, государство в любом случае как-то должно участвовать в этом, потому что мы являемся гражданами Российской Федерации, да, мы живем в правовом государстве, и мы маломальские права мы должны...
какие-то получить, мы должны маневренные
фонды. Ну, некоторые рыночные фундаменталисты скажут, а почему здесь государство?
Ну,
вот.
Ну, тогда новый класс социальных бомжей.
Один получил прибыль, а второй пусть плачет. Вернемся к нашему разговору после новостей.
1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Самое дорогое в этом мире – время. Самое необходимое – доверие. Программа «Время доверия». Прямо сейчас на радио КП. Ведущий протоиерей Всеволод Чаплин.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. По этому телефону можно бесплатно звонить из разных регионов России. Короткий номер для смс-сообщений 2420. Еще раз 2420. Сообщение нужно начинать с букв РКП или РКП. Сегодня в гостях у нас активисты движения так называемых валютных ипотечников Елена Лисовская, Зефира Абдрашитова и Ольга Павлюк. Говорим о жизни в тупике, вот о такой трагедии, которая происходит с людьми, на фоне чего нам говорят. Рыночные законы, законы экономики важнее. Не должно государство вмешиваться, сами виноваты, пусть договариваются с банками. Разорились, ну, значит, разорились. Куда идти, если отнимут единственное жилье? Вот что предлагается?
Ничего не предлагается вообще. То есть нет маневренного фонда, нет. Фактически никуда. То есть выписывают в никуда. Можно идти с бабушками, с детьми, со всеми. Просто в никуда. То есть теряется работа, теряется прописка, теряется... Дети, соответственно, изымаются. У нас, вы знаете, трое мужчин.
Долг остается, да?
Долг остается.
Квартиру можно потерять, а долг остается. Да,
долг по наследству детям.
Долг по наследству детям. И у нас вот трое, хотел сказать, что у нас трое мужчин уже вот из нашего движения. Они, к сожалению, не выдержало сердце у них. Молодые совершенно, остались дети 3-4 лет. Они не выдержали просто и ушли. Поймите, просто...
Голодовки были, да, насколько я знаю?
Голодовка сейчас продолжается. До сих пор у нас 4 девушки до сих пор голодают. Уже в состоянии очень нехорошее, скажем так. Состояние очень тяжелое. Всех, у троих из них вообще. Вызывается скорая помощь. То есть нам еще говорят о том, что мы какие-то выгоды искали. У нас процентная ставка плюс конвертация ежемесячная. Это тот же самый кредит рублевый, поймите. 10,7 плюс 2% – это 12,7% ежемесячно.
Вот важный аргумент. Не давали кредит в рублях.
Не давали кредит в рублях. Нам вот Владимир Владимирович говорит о том, что надо требовать у банков. У банков невозможно требовать ничего даже сейчас.
Банки не разговаривают, насколько я понимаю.
Даже перевода в рубли сейчас невозможно требовать. Банки не идут на это.
Пишет наш слушатель Александр, а нельзя жилье перевести в муниципальную собственность?
А был такой законопроект.
Наивный вопрос, да?
Был такой законопроект. законопроект «Справедливой России» был подобный, но его депутаты не прошли, потому что сказали, что денег в бюджете нет. Но для того, чтобы куда-то людей расселить, ведь нужны будут деньги из бюджета гораздо больше, чем те, которые сейчас нужно вложить.
Если перевести эти квартиры,
конечно,
в муниципальное жилье, просто государство их купило.
Их выкупило, конечно. И это будет гораздо дороже, чем то, что сейчас вот нужно просто отрегулировать законодательно. Фактически мы просто находимся в такой ситуации.
То есть единственный выход – это вмешательство государства.
Да, да, да. Но, к сожалению, больше нет выхода, потому что не идут на разговоры банки, никаких вообще нет движений. Каждый раз приходишь, говорит, у нас на программу, пожалуйста, получение нового кредита. То есть предъявляются большие требования для того, чтобы перейти в менее рисковую валюту. Ну,
известно, что у нас многие люди сегодня получают уже третий, четвертый, в некоторых случаях пятый кредит. Закредитовывают себя на всю оставшуюся жизнь, своих детей, а потом либо прячутся, а кто-то кончает жизнь самоубийством.
Вот мы вообще, не можем прятаться, вот вообще, у нас единственное
жилье. Вот вообще
жилье.
Эта система подталкивания людей к тому, чтобы они брали кредиты сначала один, потом второй, она нормальна?
Мы, вы знаете, мы же не можем, мы никуда не денемся, у нас единственное жилье. Мы не можем никуда убежать, оно у нас в залоге у банка. То есть мы вообще никуда не можем. Люди где-то прячутся, что-то еще у них. Единственное, если они просто берут обычный кредит беззалоговый, то они где-то как-то, у них единственное жилье, они гарантированы тем, что у них не отнимут это жилье единственное. А у нас, так как в залоге, то у нас отнимается, и в никуда выписываются люди. Вот никуда и все.
Елена, ну вот что еще можно предложить государству? Или больше уже ничего нельзя? Вот тупик и все. Вот посмотрите еще раз, да, в государстве, которое себя именует социальным, люди, которые, ну, может быть, не являясь профессионалами, не подумали о последствиях. Может быть, оказались обмануты. Может быть, кто-то даже решил, что ну вот, будущее у нас светлое, и все получится. Но сейчас эти люди оказались в тяжелейшей ситуации. И что? И нам говорят, у нас волчье общество.
Ну, получается, что такая ситуация, что, к сожалению, наши проблемы, только наши проблемы. Вот. Но мы все же надеемся, и, в принципе, это более грамотное и разумное решение на каком-то законодательном уровне принять законопроект. Это либо мораторий до момента, может быть, урегулирования
мораторий
кризиса
на выселение. Передачу жилья и на выселение.
Да, передачу жилья, выселение, начисление штрафных
вот,
санкций.
Вот, люди вот, уже вот выселяют, первое, вот, уже вот выселяют. Первое, что у меня возникло в голове, когда я обо всем этом узнал. А почему нельзя действительно все-таки наложить запрет на то, чтобы людей лишали единственного жилья? Ведь, по-моему, даже в случае, когда человек оказывается банкротом, последнее жилье у него не отнимают по закону.
Нет, по ипотеке отнимают.
А в чем разница? Именно по ипотеке, да?
По ипотеке отнимают, да.
То есть, если я банкрот, меня все-таки не выселят. А если я именно ипотечный банкрот, меня выселят.
Да, да.
Я была на слушанье. Вот,
и это связано с тем, что квартиру вы получили именно по ипотеке.
Да. Люди просто вкладывали, люди свои квартиры продавали.
Понятно.
И брали
да,
соответственно.
Да,
им негде прописаться больше.
Единственное жилье было продано,
да.
Вложены деньги в ипотеку, и теперь вот жилье новое как бы не является единственным.
Ну, еще хотелось бы сказать один
полное,
момент.
Да?
Мы же вкладывались...
Вот, кстати, пишет там Андрей из Перми. Отец украл мой паспорт, запретив тем самым мне брать потребительский кредит в банке на семейные нужды. Ну что, отец, наверное, прав был.
Ну, я так думаю, отец 100%
вот,
был прав.
Молодец. Смотрите, вот первое, что приходит на ум, это все-таки запретить выселять людей из единственного жилья. Второе, что приходит на ум, а запретить в этом случае брать штрафные проценты, можно или нет?
Да, можно. Но это на законодательном уровне, все это нужно
когда
решить.
Кредит растет не на ту величину, которая связана с разницей курсов, а в три раза уже,
на
в четыре
самом деле,
раза.
Да, такой законопроект как бы внесен на рассмотрение, но, по-моему, пока он
его
еще...
пока не рассматривали, его не рассматривали, и сказали нам, господа депутаты, что даже не надейтесь на то, что мы его примем.
Потому что в данном случае все-таки банки ничего не теряют, а просто лишаются следующего витка прибыли.
Да, да, они решаются просто сверхприбыль. Мы же не против того, чтобы заплатить. Мы за то, чтобы заплатить ту сумму, которую мы взяли. Мы не против того, чтобы нам что-то компенсировали или дали бесплатно жилье. нам это не нужно. Мы можем... Нет, вот ту сумму, которую мы же брали, это в рублях. У нас расходные кассовые ордера в рублях. Мы можем заплатить всю эту сумму от начала до конца.
И суд все равно проигрывает в этом случае.
Да, я была
недавно. И суды проигрывают, нам
не пересчитывают. Что чек у вас в рублях.
Да, расходный кассовый ордер в рублях. Просто очень хитрая схема была.
И никакую валюту никогда вы не получали?
Валюту мы не получали. Дело в том, что банки используют очень хитрую схему для того, чтобы привязки к валюте.
Ну, там юристы работают хорошие.
Да, там валютный договор. Потом они перечисляли на расчетный счет нам, как бы на наш расчетный счет, который визуально там открывался. И потом обратно себе. То есть как бы делая конвертацию в рубли по нашему заявлению. То есть вместе с договором, все вместе это подписывалось одним пакетом.
Понятно.
Соответственно, они выдавали рубли. И, соответственно, валюта оставалась в банках обратно. Куда уж они ее девали дальше, дальше вкладывали кому-то или еще
что-то.
Может,
ее не было, была просто игра на курсе.
Может быть, ее и не было. Я хочу сказать, что мы вот что вкладывали? Вкладывались мы в российскую экономику. Мы вкладывались не в зарубежную экономику, не в американскую. Мы вкладывались в российскую экономику, в строительные компании, которые строили новое жилье. Налоги они платили, зарплату своим строителям платили из того, что мы вкладывали, работали на российскую экономику. Мы не враги, не агенты никакие, поймите. И мы, нам говорят о том, что вот вы работали на американскую экономику. Это неправда.
Неправда.
Мы не покупали американские деривативы, чтобы вложить свои деньги куда-то в американскую. Мы, понимаете, дело в том, что мы получали рубли.
Ну,
мы эти рубли вкладывали
валюта,
в российскую. Да, валюта вклад не было вообще у нас никакой.
Ее у вас просто не было.
Да, вот визуально руках, вообще не было.
Даже в виртуальных руках.
Да, и поэтому говорят о том, что сейчас банки несут какие-то расходы. Это такая вот ложь, честно говоря. Они увеличили свои суммы, значит, в декабре месяце, когда валюта скакнула очень сильно, они курсовую разницу увеличили,
а теперь
астормировать ее не хотят.
На штрафных санкциях они
получают.
Да, плюс
пение, штрафные санкции, соответственно.
Много месяцев уже обсуждается эта тема, обсуждается очень тяжело. Я видел людей, которые пикетируют Государственную Думу, я видел людей, которые на разных мероприятиях, на слушаниях в Общественной палате говорят. Простых выходов, конечно, нет. Но мне кажется, что все-таки, если у нас социальное государство, сделать все, чтобы у людей не было вот такого чудовищного жизненного тупика, можно и нужно. Экономика для человека, а не человек для экономики. Это нужно проговорить, нужно, чтобы это услышали, нужно, чтобы нам не подбрасывали мысль о том, что человек человеку волк, и вот так решили экономические законы. Вот все, что хотелось бы по этому поводу сказать. Успехов вам, помощи Божией. Всем нашим слушателям всего доброго.
Да, спасибо большое. Спасибо.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.